Значит, мы с вами продолжим метаисторию древнееврейского народа. Я в прошлый раз обещала вам, я там очень коротенько говорила о пророках, я обещала поговорить об этом поподробнее. Это тема очень важная. В основном мы, конечно, с вами говорили о военачальниках, о судьях, о царях. Но важнейшую роль в метаистории, в истории и в метаистории древнееврейского народа играли пророки. Они практически вот все время они были. Библия о них очень много пишет, и Библия пишет и о пророках, и сами пророческие книги в Библии есть. То есть это пророки играли очень большую роль. Ну, прежде всего, само по себе название. Пророки в переводе с древнееврейского, ну, по-разному, так сказать, их называли. В переводе их называли говорящий, дающий весть, видящий, прозорливец. Эти названия указывают на то, что возвещаемое пророком получено им в состоянии видения или в состоянии особого экстаза. Причем пророки, как бы они смотрели и на внешнюю жизнь еврейского государства, и на его будущее. Поэтому пророки иногда назывались стражи, то есть те, кто должен предупреждать народ об угрожающей ему опасности. Ну что, собственно говоря, они постоянно и делали. Назывались также пророки пастырями, которые должны заботиться о порученных им овцам, об израильтянах. Называли их мужами Божьими, ну и вот так, аналогичные имена. Сущность пророчества состояла просто-напросто в том, чтобы возвещать людям получаемые ими от Бога откровения. Поэтому уже Авраам назывался пророком. Он назывался не просто пророком, он назывался другом Божиим. «Могу ли я, – спрашивает Бог, – скрыть от Авраама то, что я намерен сделать». И других патриархов Бог называет своими пророками. Поэтому пророки выступают как учителя и руководители своего народа. Они высказывают не свои собственные убеждения и мысли, а то, что они слышали от Бога. Но они, собственно, и сами ясно сознавали, что через них говорит именно Бог. Поэтому в пророческих речах очень часто встречается выражение «Бог сказал» там, или «Господь говорит». Хотя все пророки свидетельствуют «Господь говорил мне» или «Так говорит Господь», однако между пророками было различие в отношении к пророческому самосознанию и в отношении Бога к ним. То есть как бы в различных состояниях пророки получают, значит, свое знание, свое откровение. Особое место среди всех ветхозаветных пророков принадлежит пророку Моисею, с которым Бог говорил устами к устам. Ну и служение Моисея как законодателя, как судьи, священника, вождя, пророка также было необыкновенно высоким. То есть он получал откровение от Бога в нормальном бодрствующем состоянии. Также как бы ясную речь Бога слышал пророк Самуил, но при этом Самуил никакого образа не видел. Другая форма получения откровения, когда Бог говорил пророкам в видении или во сне. То, что пророк видит или слышит в таком состоянии, он может потом сообщить и другим, приведя все это в некоторый порядок и дав этому некоторую более или менее стройную форму. Иногда слышание, если нашим языком говорить, слышание происходит помимо воли человека, и он говорит не то, чтобы ему хотелось сказать, или же не понимает сам своих пророчеств до конца. Ну, вот, например, это, правда, из позапрошлого курса, Валаам, такой у нас был, благословлял евреев тогда, когда ему хотелось их проклинать. Он даже падал на землю в обмороке, когда на него сходил Дух Божий. Ну и вот царь Саул тоже однажды, вот было ему откровение в таком состоянии. Но это происходит в тех случаях, когда сам пророк, как человек, энергетически не готов к тому, чтобы принимать настолько высокие и тонкие энергии, поэтому вот, значит, получается как-то не так. Совершенно другое бывало с Самуилом, Исаией и другими пророками. Они получали откровения в бодрствующем состоянии сознания, причем они все-таки могли различать, что, собственно, приходило в их душу свыше и что было результатом их собственной духовной деятельности, как вообще, так и во время получения откровения. Здесь играли роль индивидуальные духовные способности человека, в том числе полученное им образование. Помните, я вам говорила, что были созданы достаточно давно так называемые школы пророков. Ну, по крайней мере, во времена Саула они уже существовали. По-видимому, были созданы значительно раньше. Вот. И поэтому у пророков иногда встречаются почти дословные повторения прежних пророчеств. Ну, конечно, им известных. Пророчеств сделано значительно раньше. Но при этом образованность не была необходимым условием для получения откровения. Ну, например, был один из последних пророков, мы с вами его не проходили еще, этот пророк Амос, он был из простых пастухов. То есть единственное, о чем, что должно было быть у всех пророков, должно быть полное послушание воли Божией. Если говорить нашим языком, он должен был точно стоять в канале слышания. И пророк должен был всегда заботиться об обращении народа израильского на тот же путь послушания Всевышнему. Пророки часто получали откровения в форме видений, образов, притч, символов, которые иногда было довольно сложно разгадать и для которых давались соответствующие объяснения. И сами пророки часто говорили образами, совершали символические действия. Но при этом, естественно, на их речах отражаются черты их личности, и они сами принимают деятельное участие в придании откровению известной формы. Действия же символические иногда совершаются ими в действительности. Иногда же пророки рассказывают о них, как о событиях своей внутренней жизни. Пророки видели будущие события, которые они предвозвещали, как совершавшиеся при них или уже как бы прошедшие. Так вот Исаия говорит о смерти Христа, как будто бы он был свидетелем его страданий. То есть он видел уже сложившееся клише будущих событий, как бы уже совершившимся. То есть, понимаете, да, что вот событие уже на тонком плане сложилось, оно еще пройдет несколько столетий, после Исаии до Рождества Христова прошло 7 столетий практически. Вот. Но уже это событие сложилось, уже сформировалось клише этого события, и вот прошло 7 столетий, пока оно спустилось до физического плана, до реальности, а Исаия его уже провидел. Но мы об этом еще потом поговорим. Кроме того, часто пророки смотрят, ну, как бы перспективно. То есть множество различных предметов или событий в той картине, которую они видят, расположены как бы в одной плоскости, в одной картине. Хотя это могут быть предметы или события, относящиеся к разным эпохам. Но сам опытный пророк, он как бы умеет отличать, что находится на первом плане, то есть какие события по времени ближе, какие дальше. Поэтому, например, вот многие пророки во времена Вавилонского пленения, там было несколько великих пророков, они видели и события освобождения из плена Вавилонского, и пришествие Мессии, спасения, видели как бы в одной картине, но, значит, вот умели разделять. Ну, в частности, тот же самый Исаия, например, он видел одновременно как бы несколько плоскостей. Значит, потом, значит, как правило, каждый пророк видел только часть великого будущего, которое ожидает людей. Поэтому пророческое созерцание имело как бы некий характер отрывочности. И один пророк дополнял другого. То есть каждый пророк видел какие-то фрагменты, ну, в зависимости от своих возможностей, в зависимости даже не столько от возможностей, зависит от того, что на данный момент необходимо было проговорить, что на данный момент, какую информацию необходимо, информацию и энергии необходимо было на данном этапе передать. Пророческое служение имело четко определенную цель. Оно представляло собой самый жизненно важный элемент в общем плане построения метакультуры. И было наиболее рельефным выражением общения Бога с его народом. В законе Моисеевом дано было твердое, кстати, основоположение откровению божественной воли. Был дан закон. Но чтобы этот закон мог войти в жизнь народа, для этого необходимо было, чтобы Бог непрестанно свидетельствовал о себе, как о царе Израиля. Именно пророки постоянно поддерживали в Израиле сознание того, что он представляет собой государство теократическое, то есть государство, которое управляется божественной волей. Пророки должны были охранять закон, прояснять дух и силу его заповедей, обсуждать явления общественной жизни в Израиле с точки зрения закона, наблюдать за поведением царей и священников, которые нередко отклонялись от начертанного для них в законе Моисея пути, и возвещая решение воли Божией касательно будущего состояния народа, ну, вообще как бы оживлять теократический дух. Главной же их задачей было утвердить в народе веру в пришествие Мессии и в его царство. То есть Христос и его царство, Христос Мессия и его царство представляют собой центральный пункт, на который все время было обращено внимание пророков. Ну, собственно говоря, это и составляло основную метаисторическую задачу древнееврейской метакультуры. И пророки, собственно, вот все время это поддерживали. Пророки и прорицатели. Я в прошлый раз немножечко об этом говорила, но сейчас еще раз повторю. Значит, то есть прорицатели были и у язычников, естественно, которые тоже, значит, говорили что какие-то истины, предсказывали какое-то будущее. Но, значит, в чем тут разница? Значит, прорицание относится исключительно только к настоящему времени, то есть к ближайшему, к каким-то событиям, которые происходят сейчас. Пророчество же простирается как бы до самого далекого будущего, до конца дней, как выражались пророки. И каждый пророк и настоящее оценивает по его отношению к конечной цели. Это совершенно другой критерий оценки происходящего. И благодаря этому все пророчества составляют одно неразрывное целое. А прорицания языческих оракулов представляют собой ряд независимых одно от другого изречений. То есть по каждому конкретному случаю они могли что-то такое говорить, ну, соответственно, цели у них были самые, так сказать, земные, ну, какие, собственно, ставили перед собой люди, которые к ним обращались. И, наконец, языческие оракулы говорили только об обстоятельствах или частной жизни, или национальной жизни какого-то одного народа небольшого. Израильское же пророчество с самого начала касалось всего человечества. Ну и, кроме того, пророки доказывали истинность своего призвания Богом посредством великих чудес, которые они совершали силой Божией. Особенным даром чудотворения владели Моисей, Илия и Елисей. Ну и сами пророки указывали на исполнение своих пророчеств как на доказательство истинности своего избрания самим Господом Богом. Ну вот пророк Иеремия говорит, если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он был признаваем за пророка, которого истинно послал Бог, когда сбывалось слово того пророка. Ну и, собственно говоря, в Библии постоянно вот идет, когда приводятся как слова какого-то пророка, потом обязательно идет рассказ о том, как эти пророчества сбылись. Но если мы читаем вот Библию современно, ведь там очень много перекрестных ссылок, обращали внимание, наверное, вот где, собственно говоря, вот обязательно есть подтверждение, как сбылись слова пророка. Но при этом пророки не были, так сказать, медиумами, то есть безвольными, бессознательными органами Духа Божия. Они сохраняли как бы самоопределение и свои характерные индивидуальные свойства, когда излагали бывшие им откровения. Поэтому язык пророков тоже разный. От простой прозаической речи до самых высоких ступеней ораторского искусства и поэзии. Ну, например, Амос, пастух, заимствует свои образы и картины из сельской жизни. Пророк Даниил говорит как государственный муж. Ранние пророки говорят чистым еврейским языком. Позднейшие более или менее пользуются халдейским или арамейским наречием. Ну, особенным изяществом и чистотой речи отличается книга пророка Исаии, которого поэтому некоторые называют царем пророков. В общем, многие речи пророков имеют форму настоящих поэм. История пророчества. Но уже первые патриархи были в некотором смысле пророками. Уже во время Моисея пророчество имело своих представителей. Ну, мы помним, что была Мариам пророчица, было 70 старейшин, которые тоже были пророками. Ну и в смутное время судей то там, то здесь возникал, как бы мерцал огонь пророческого вдохновения. И начиная с пророка Самуила, пророчество вступает в период настоящего процветания, и пророки появляются среди населения Израиля в очень большом числе. Благодаря энергии Самуила теократическая жизнь в Израиле оживилась и вместе с тем обнаружилась во всей своей силе и пророческое вдохновение. И пророки или ученики пророческие образовывали целые корпорации под управлением великого пророка Самуила. Пророческие школы тогда были созданы, я про них говорила. И с этого времени они оказывали огромное влияние на весь ход жизни израильского народа. И цари израильские, в общем, ну, были послушны их внушениями, ну, за некоторыми исключениями. Ну, а со времени разделения царства на израильское и иудейское пророки приобретают огромное значение, особенно в израильском царстве, где не было ни законной царской династии, ни законного священства. Немало усилий было пророками положено также в борьбе с сложными пророками. Вот во время израильского царя Ахава появилось множество лжепророков, и они вели царство к гибели своими льстивыми советами. Такие пророки, как Илья и Елисей, а также пророки-писатели этого периода, всячески старались пробудить теократическое сознание в еврейском народе. Но пророки следующего, четвертого периода, периода плена, напротив, начинают говорить о скором падении теократического царства и о его будущем преобразовании в мессианское царство. Ну и, наконец, в последний, пятый период, так называемый послепленный период, период после плена, который мы еще с вами пока не проходили, пророки, с одной стороны, действуют для восстановления внутренней и внешней жизни теократии, а с другой стороны, уже обращают свои взоры к будущему преображению этой жизни. Значит, пророков было достаточно много. Часть из них записывали свои речи. Таких пророков было 16, письменные пророки. Первые четыре, Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются великими. А прочие 12, Осия, Иоэль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия, называются малыми пророками, ну, просто потому что их книги меньшего объема, небольшого объема. Самым древним пророком был Авдий, пророчествующий около 885 года до Рождества Христова. За ним следуют Иоэль, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Наум, Аввакум и Сафония. Это так называемые допленные пророки. Затем идут пророки периода плена – Иеремия, Иезекииль и Даниил. В их задачу входило поддержание религиозно-нравственной жизни в иудейском народе во время плена и поддержание оси метакультуры. Я потом об этом буду говорить. Ну и, наконец, пророки послепленные – Агей, Захария и Малахия. Около 427 года до нашей эры Малахия. Содержание пророчеств. Пророки в своих пророчествах изображают историю Царства Божия, как оно существовало и должно было существовать в Израиле и во всем человечестве, особое внимание обращая на завершение этого царства. Они не останавливаются в этом случае только на общих очерках будущего, но входят в подробное и обстоятельное описание частных обстоятельств, которые находятся в существенной связи с историей Царства Божьего. Ну, например, пророк в Вифиле называет имя царя Иосии за 300 лет до его рождения. Иезекииль дает особые специальные указания на судьбу, ожидающую Иерусалим. Даниил предвидит детали будущих событий, какие должны иметь место в жизни евреев. Ну, я сегодня буду о пророке Данииле немножко говорить. Даниил был евреем из знатного рода, который был депортирован в Вавилон во времена царя Навуходоносора и был воспитан при его дворе, где обучился всей вавилонской премудрости, в том числе астрологии. Он отличался необычайной мудростью, превосходя всех мудрецов Вавилонского царства. Он служил Навуходоносору, Вальтасару, не переставая быть верным закону. Подобно Иосифу, Даниил толковал сны, истолковал таинственную надпись на стене, которая появилась во время пира Вальтасара. Это известное очень предание, я потом тоже про него поговорю. Но, кроме того, с Даниилом было очень много замечательных историй, там в Библии про это подробно написано. Ну, в частности, была с ним такая история, когда на него его недоброжелатели обвинили его во всяческих, значит, вот, неправильностях поведения. Его приговорили к казни, а казнь у Навуходоносора была один из видов казни, когда бросали человека в ров со львами. Ну, естественно, что львы его должны были съесть. Даниила бросили в ров. И когда на следующее утро пришли, увидели, что Даниил жив и здоров, и ничего львы ему не сделали, тогда в этот же ров бросили тех, кто на него возвел клевету, ну и львы их тут же, естественно, потребили в пищу. Такая была Даниила, одна из историй Даниила. Самый, пожалуй, что как бы известный и самый такой почитаемый библейский пророк – это пророк Исаия, царь пророков, такое было дано имя. В переводе с еврейского имя означает «спасение Господня». Исаия жил очень долго, и деятельность его как пророка была продолжительна. Он начал свое служение по крайней мере 20 лет от роду в 740 году, а в последний раз он выступает как действующее лицо около 701 года до нашей эры. Поэтому его пророческое служение продолжалось не менее 40 лет. Это было как раз во время разделения царств. Я немножечко про него говорила. Значит, он предрекает опустошение земли израильской и изгнание из него евреев, говорит о взятии Иерусалима врагами, о скором падении Самарии и о вавилонском пленении иудеев. Говорит о возвращении Израиля из плена вавилонского и называет даже виновника этого избавления царя Кира. Местами он касается и нравственного освобождения Израиля от господства греха, благодаря заступнику посланника Всевышнего Мессии. И, наконец, в его пророчествах уже отчетливо проявляется личность Мессии, страдания которого он изображает с поразительной силой и ясностью. Вот 53 глава книги Исаии, есть книга пророка Исаии, вот в 53 главе он просто все рассказывает, что произойдет, когда придет Мессия, когда придет Христос. Всю его жизнь он там, так сказать, описывает страдания, смерть, рождение, страдания, смерть за 700 лет до Рождества, больше, чем за 700 лет до Рождества Христова. То есть это событие уже, значит, клише этого события уже сложилось, и уже, значит, собственно, об этом было, пророк уже об этом говорил. Причем Исаия в своих пророчествах делал иногда точное определение времени исполнения того или иного пророчества. Ну, собственно говоря, что это, вот так сказать, вот с библейской и с исторической точки зрения, я вам так очень коротко про это рассказала. С метаисторической точки зрения, ну, в общем-то, тоже более или менее нам должно быть понятно, каков источник пророчества с метаисторической точки зрения. Это, конечно же, с одной стороны, затоны с метакультурой и еще более высокие иерархии. Поскольку воплощение Христа и проведение тохетерецефала – это задача всего человечества, в этой программе участвовали и другие метакультуры, практически все существовавшие на тот момент. Естественно, роли у них были разные. Мы об этом подробнее поговорим на следующей лекции, на заключительной. Сами пророки были служителями, служителями Алис, которые воплощались для выполнения определенной миссии. У каждого она была своя, но как бы в общей, они работали в общей программе, в общей задаче. С самого начала был наработан канал слышания, который поддерживался в течение всей древней истории, до Рождества Христова. По этому каналу пророки получали информацию и определенные токи, определенные энергии. Причем пророки не только говорили, но и делали. До каких-то вещей, до какой-то информации, до каких-то токов они как бы дотягивались сами, что-то им передавалось через посредников. То есть была выстроена целая иерархия, достаточно развернутая, очень высокая иерархия, которая уходила за пределы затомисов значительно выше, по которой, собственно говоря, вот и шла передача информации, токов, энергии. Различные пророки имели разный масштаб, приходили в разное время и решали разные задачи. И Бог, от имени которого все они говорили, на самом деле тоже был, так сказать, несколько разный. То есть разные были уровни высоты, с которой давалась информация и энергия. Но поскольку одной из задач было внедрение четкого монотеизма, они всегда говорили от имени Бога Всевышнего. Ну, в конечном счете, так оно и было. Тут просто часто существовало еще какие-то передачи информации шла через несколько уровней. Ну и кроме того, сами пророки, это тоже были люди непростые. Они были членами очень разветвленной иерархии, имели множество связей с самыми различными сущностями, которые им, естественно, помогали, но в том числе помогали им делать чудеса, то, что называлось чудесами. Значит, что они делали конкретно уже? Значит, прежде всего, они сообщали народу о его отклонениях при исполнении своего предназначения, направляли народ на путь истинный. То есть, собственно говоря, выступали в роли пастырей. Затем они в метакультуре, естественно, о метакультуре идет речь. Затем они формировали слои массового сознания народа. Потом они участвовали в формировании событий на физическом и на тонком плане. То есть они не только предсказывали события, но и участвовали в их реализации на форме. Но это вообще так многие, те, кого считают пророками и предсказателями, на самом деле они, собственно говоря, просто описывают события, которые они же и реализуют. Одна из важнейших, значит, функций пророков состояла в том, что они поддерживали центральную ось метакультуры. Это было особенно важно, когда распалось царство, когда распался эгрегор, на который метакультура опиралась. Тогда роль пророков возросла в очень значительной степени. И что очень важно, пророки – это были люди, которые практически не затрагивались эгрегориальными инвальтациями. Вот для царя или военачальника это было неизбежно. И попытки совместить пророка и эгрегориального служителя, известный нам Саул, Давид и Соломон, эти попытки, в общем-то, полным успехом не увенчались. С Саулом вообще из Саула пророка не получилось. У Давида возникли серьезные проблемы, и у Соломона тоже. То есть пророки были необходимы именно как абсолютно свободные от каких-либо воздействий, не только эгрегориальных, но и вообще воздействия нижних зон, вообще каких-то воздействий посторонних. Ну и пророков было как бы легче воплощать. Я уже про это тоже говорила, чем, например, воплотить такого деятеля, как Давид или Соломон. Просто, ну, из чисто кармических сложностей. Вот. Так что вот это то, что касается пророков и пророчеств. Так, теперь, значит, мы вернемся к истории. Мы с вами остановились в прошлый раз на Вавилонском пленении. Сейчас мы с вами пойдем дальше. Значит, что вывело евреев из Вавилонского плена? Это тоже было очень непростая и очень интересная, и очень метаисторически интересная история. Она связана с Персидской империей. На протяжении практически 4 столетий Ближний Восток находился во власти великих семитских цивилизаций. И на исходе этого периода Ближний Восток оказался под властью нового народа персов, которые принадлежали к другой расе, к арийской расе. И арийцы с некоторым запозданием переняли у семитов эстафету культурного развития. В VI веке до нашей эры, когда Вавилония была на вершине своего могущества, можно сказать, никаких персов еще и в помине не было. В 600 году до нашей эры никто бы не поверил, что спустя полвека Вавилония, эта властительница мира, будет сметена с лица земли народом, который в то время даже еще не существовал. И тем не менее, именно этому неизвестному народу история судила стать наследником цивилизованного мира. Создание Персидской империи было заслугой одного человека – Кира Великого. В 560 году до нашей эры он стал царем крохотного города-государства в одном из центральных районов Ближнего Востока. 10 лет спустя он уже был царем Мидии, небольшого государства к югу от Каспийского моря. В 539 году он разгромил Вавилонию, а в 530 он оставил в наследство своему сыну Камбизу новоявленную Персидскую империю, простиравшуюся от реки Инда до Средиземного моря и от Индийского океана до Кавказа. А Камбиз прибавил к своему наследству Египет. Теперь персы находились на вершине могущества. Но греки уже стояли за углом. Через 200 лет Александр Македонский создал свою империю греческую. Но на протяжении этих 2 столетий евреи оказались в орбите персидской политики. Более чем за 100 лет до рождения Кира пророк Исаия назвал его имя и предсказал, что Кир поможет возвращению иудеев на свою родину. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Он построит город мой и отпустит пленных моих». То есть через пророка Исаию Господь назвал Кира своим помазанником. То есть Кир был непростой человек. Обратите на это внимание. В 540 году до нашей эры Кир приступил к военным операциям против вавилонян. И достаточно скоро сам Вавилон подвергся осаде войсками Кира. Вот здесь, значит, очередная интересная библейская история, я ее достаточно подробно сейчас расскажу. Кир осадил Вавилон, однако горожане чувствовали себя в полной безопасности за массивными крепостными стенами. Вавилон представлял собой огромную квадратную площадь, через которую протекал Евфрат. Каждая сторона этого квадрата имела около 30 километров длины. Ее окружали двойные стены, где было 250 укрепленных башен и множество всяких других укреплений и приспособлений для обороны, что делало этот город решительно неприступным. Поэтому, несмотря на осаду, царь и все ее жители беспечно предавались всем удовольствиям жизни. Но над Вавилоном уже был произнесен высший приговор, и против него не могли защитить никакие твердыни. В Вавилоне в это время, значит, возглавлял все это дело Вальтасар. И, будучи вполне уверен в безопасности столицы, однажды он дал великолепный пир, на который было приглашено до 1000 вельмож и придворных дам. Но вавилонские пиршества отличались крайней неумеренностью и распущенностью. Не только мужчины упивались вином, но и женщины. И в упоении все теряли всякий стыд. Было много музыки, Настольными чашами служили драгоценные сосуды, отобранные у различных покоренных царей. И чтобы еще более усилить торжественность пира, Вальтасар велел принести те золотые и серебряные сосуды, которые захвачены были в Иерусалимском храме. И в поругание Господу Богу этого храма пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, противопоставляя их могущество Богу иудейскому. Но вдруг на стене показалась рука человеческая и медленно стала писать какие-то слова, значит, на извести стенной штукатурки. Увидев эту надпись, царь изменился в лице своем, мысли его спутались, связи чресла его ослабели, и колено его от ужаса стали биться одно об другое. В страшном испуге он закричал, чтобы тотчас же позвали и мудрецов разъяснить надпись. Но мудрецы, несмотря на высокую награду, предложенную царем, не смогли надпись эту расшифровать, а царь еще больше бледнел и трепетал. Тогда в залу пиршества вошла царица, ну, вероятно, это была мать или бабушка Вальтасара. И она, помня о чудесной мудрости, которую проявил при Навуходоносоре Даниил, а к этому времени Даниил уже не пользовался царской милостью, посоветовала к нему обратиться за разъяснением страшной надписи. Призвали Даниила, и он прочитал надпись, которая гласила «Мэни, мэни, текел, упарсин». И проинтерпретировал эту надпись, расшифровал эту надпись, и сказал Вальтасару: «Мене исчистил и исчислил Бог царствие твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. У парсин разделено царство твое и отдано медянам и персам». Несмотря на неблагоприятные истолкования, Даниил получил обещанную царем награду. Его одели в багряницу, возложили ему на шею золотую цепь и провозгласили третьим властелином в царстве. А предсказание таинственной руки исполнилось в ту же самую ночь. Кир, который не надеялся взять город приступом, употребил хитрость. Он велел прорыть особый канал, куда отвели воду Евфрата, и по освободившемуся от воды руслу персы беспрепятственно проникли в город, так как жители либо беспечно спали, либо веселились и забыли закрыть огромные бронзовые ворота, которые стояли в русле реки. 12 октября 539 года до нашей эры персы вступили в Вавилон. Вальтасар погиб во время ночного смятения, и вавилонская монархия пала. Иудеи, ну, как мы с вами помним, они в Вавилонии жили очень неплохо, но, тем не менее, они с нетерпением и трепетом наблюдали за развитием событий, так как они-то признали в лице Кира исполнителя пророчества Исаии. И как только появилась возможность, иудейские старейшины сообщили Киру о пророчестве, которое было сделано 160 лет назад. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Это в книге Исаии приводится это пророчество. Кир был потрясен особой сверхъестественной точностью исполнения пророчества, где были упомянуты даже не запертые ворота. Но пророк сказал еще и об ответственности, возлагаемой на Кира. Господь Бог говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Это тоже содержится в пророчестве Исаии. Услышав это, Великий победитель принял решение исполнить свое предназначение. Историк Иосиф Флавий впоследствии, через несколько столетий, писал: «Когда Кир прочитал это, он пришел в восхищение от божественной силы, и им овладело искреннее желание и стремление исполнить предначертанное. Он созвал самых именитых иудеев, бывших тогда в Вавилоне, и объявил им, что предоставляет их народу возможность вернуться на родину и вновь отстроить город Иерусалим». То есть с Киром, как мы с вами понимаем из всего из этого, было все не так уж и просто. И вообще с Персией тоже все было очень непросто. В Персии религией был зороастризм. Зороастризм – это еще одна монотеистическая религия, которая, к сожалению, не получила такого развития, как иудаизм. Сам Зороастр жил, по некоторым данным, примерно в 1200-х годах до нашей эры, по другим данным, в 7-6 столетии. Но, в принципе, как бы все соглашаются, что точное время жизни самого Зороастра, ну, или Заратустры, неизвестно. Мы на следующий лет тоже немножечко еще об этом поговорим. Но во время правления Дария в Персии, это через несколько лет после Кира, зороастризм стал в Персии официальной религией. Закончив свою завоевательскую деятельность, Кир принял Вавилон под свое личное управление и приступил к полному преобразованию своего обширного государства. В первый же год своего царствования он издал указ об освобождении иудеев из плена и о построении храма в Иерусалиме. Этот указ гласил следующее. «Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить дом Ему в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Господь Бог Его с ним». И пусть он туда идет. Это было в 536 году до нашей эры, когда и закончилось 70-летие Вавилонского плена. Великий пророк Даниил, который был уведен в плен в ранней юности, и который очень много сделал во время этого плена и для блага своего народа, и для славы Божией, дожил до этого счастливого события, которая, так сказать, отчасти свершилась по его мудрому совету, который он дал Киру. И он мирно скончался в том же самом году, напутствуя себя словами: «Иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения жребия в конце дней». Так что, издавая указ об освобождении иудейского народа, Кир в точности исполнил предсказание пророка Исаии, который задолго до его рождения назвал его по имени, как освободителя иудейского народа и восстановителя храма, разрушенного вавилонянами. Но Кир свое дело сделал, но его решение нашло евреев совершенно к этому неподготовленными. И его благосклонность не была встречена единодушными возгласами благодарности во всех еврейских домах. То есть на деле это постановление было встречено евреями со смешанным чувством. Евреи приобрели в Вавилоне большое богатство, знания, светские манеры, численно приумножились. И, в общем-то, большинству из них совсем не хотелось возвращаться в Иерусалим, который был разрушен, где было запустение, нищета, ожидался тяжелый беспрестанный труд. Поэтому лишь 1/4 часть вавилонских евреев воспользовалась разрешением Кира вернуться в Иерусалим. Их оказалось немного. Всего 42 360 человек, 7367 слугами и служанками. Это большей частью были люди бедные, и все их достояние состояло из 736 лошадей, 245 мулов, 435 верблюдов и 6720 ослов. Гораздо большая часть пленников, все те, кто успели обзавестись значительным хозяйством в стране пленения, предпочли остаться там. И между ними большинство высших и богатых классов, которые, кстати, очень легко теряли свою веру и народность и перерождались в вавилонян. Но иудейский князь Зарававель принял на себя начальство над караваном поселенцев, а первосвященник Иисус и еще 9 старейшин приняли на себя бремя устроения переселенцев на родной земле. Они получили помощь как от оставшихся в Вавилоне своих соплеменников, так и от самих вавилонян. Акир возвратил 5400 сосудов храма, когда-то захваченных Навуходоносором. И вот этот малый, кстати, остаток некогда могущественного народа двинулся в путь, в землю обетованную. На родине они встретили небольшую горстку евреев, которым удалось выжить среди руин и пепелищ трех сокрушительных войн, которые прокатились по Палестине полвека назад. Мы с вами о них говорили. Каждый из переселенцев, конечно, хотел увидеть свое старое пепелище, поэтому они возвратились в свои различные города. Их и так было немного, да еще они все разошлись по разным местам. Но в седьмой священный месяц они все собрались в Иерусалиме и на груди развалин возобновили жертвенник, и там отпраздновали праздник Кущи. Тогда же и приступили к заготовке материалов для возобновления храма. А во второй месяц следующего года, 535-го, в самое время основания скинии Моисеем, была произведена торжественная закладка нового храма. Все торжество закладки было произведено по уставу Давида с песнопением священников и левитов, которые с трубами и кимвалами славили Господа. И весь народ громогласно восклицал, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Строили здание очень долго, 21 год. И в 515 году было, наконец, совершено торжественное освящение нового храма. Его построили по образцу первого храма, хотя из менее ценных материалов. При освящении было принесено 700 жертв всесожжения и 12 козлов в жертву за грех. Это был специальный такой вид жертвы за грех. Отсюда термин «козел отпущения», «отпущение греха». Приносили именно козлов эту жертву. Значит, 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен. И был восстановлен порядок служения при храме священников и левитов по уставу, который дал Давид. Ну и слух о возобновлении храма и богослужения в нем распространился по всем пределам персидской монархии, где только оставались иудеи. И, ободренные успехом своих собратьев, многие из них решились хотя бы теперь воспользоваться указом Кира. И вот собралась новая партия переселенцев, которые в числе более 1500 семейств направились в Святую Землю. Предводителем этой партии был Эздра, ученый-священник из рода Ааронова. Когда переселенцы прибыли в Иерусалим, то Эздра был поражен печальным состоянием народа. Многие из иудеев женились на язычницах, и дети их воспитывались в полуязычестве. Огорченный всем этим, Эздра разорвал свои одежды, И настолько растрогал народ своими увещеваниями в незаконности и опасности таких браков, что многие решили развестись со своими языческими женами. Первосвященник Иисус, который еще с первой партии пришел, стал первосвященником в восстановленном храме. Библия сообщает, что на голову Иисуса была возложена корона из серебра и золота, когда он был провозглашен первосвященником и правителем Иерусалима. Его коронация имела большое значение для евреев, поскольку тем самым им была дарована некоторая форма самоуправления, которая была, с одной стороны, приемлема для персов, с другой стороны, не вызывала подозрений в стремлении евреев к политической независимости. Тем не менее, благодаря равновесию сил в еврейском обществе, страна не превратилась в теократическое государство. Власть Синедриона и Народного собрания обеспечивала светский, а не священнический контроль над правительством. Таким образом, вожди первого исхода из Вавилонии заложили политические основы будущей страны. Вожди второго заложили духовные основы этого будущего. Реформаторами иудаизма стали Эздра и Неемия. Оба они были весьма влиятельны в персидских придворных кругах. Неемия был виночерпием персидского царя, Эздра – придворным писцом. Неемия был назначен персидским царем, правителем провинции Иудеи. Он провел ряд социальных реформ, поощрял развитие торговли и ремесел, и он восстановил городские стены Иерусалима. Причем стена в результате тяжелой работы была построена за 52 дня. Неемия значительно повысил статус Иерусалима, который стал главным городом Иудеи. Стена не только обеспечивала надежную защиту от нападений, но также являлась защитой еврейского образа жизни в Иерусалиме, поскольку ворота города закрывались в субботу и препятствовали торговле с чужеземцами в черте города. Эзра, еще находясь в Персии, прослышал о моральном упадке среди первых поселенцев в Иудее. Им овладело стремление утвердить в народе основу национального самосознания. Он был убежден, что этого можно достичь, если закон Моисея снова станет фундаментом жизни народа. Осуществление этой задачи дало ему право войти в историю под именем второго Моисея. В Иерусалиме Эзра совместно с Неемией предпринял ряд действий, рассчитанных на объединение и возрождение народа. Их первым шагом было провозглашение запрета на смешанные браки между евреями и неевреями. Это был первый запрет такого рода не только в еврейской, но и в мировой истории. Многим неевреям он пришелся не по душе. Но и многим евреям тоже этот запрет пришелся не по душе. Однако этот запрет был продиктован не чувством национального превосходства евреев или пренебрежением к другим народам, а лишь стремлением защитить евреев от возможного религиозного растворения в окружающей среде. Избранный народ должен был оставаться избранным. Ну, к этому времени уже как бы было, народ уже жил в рассеянии, уже, собственно говоря, и дальше это будет все больше и больше, это рассеяние. Мы об этом поговорим в следующий раз. Так что вот эта мера была принято заранее для того, чтобы сохранить избранный народ. И именно вот этот эдикт в течение времени он приобретал все более четкий характер религиозного закона. Именно он помог евреям выстоять против всех волн ассимиляции, которые их в дальнейшем захлестывали и в греко-римской, в мусульманской, в современный период истории. Это был один шаг, первый шаг. Вторым шагом в направлении формирования национально-религиозной и духовной жизни евреев было решение не только заново отредактировать второзаконие, но и добавить к нему остальные четыре книги Моисея. Во знаменование вступления народа в новую жизнь с особым торжеством отпраздновал был праздник Рош Хашан. К празднику собрались все переселенцы, и Неемия вместе с Эздрой этим воспользовались для того, чтобы возобновить в сознании народа заповеди Божии и закон Моисеев. В торжественном собрании народа Эзра явился в сопровождении книжных левитов и с величайшим благоговением, раскрыв книгу закона, начал читать ее народу, который, ну, конечно же, с умилением слушал священное чтение. Но во время своего пребывания в плену народ уже значительно забыл древний еврейский язык, на котором написаны были книги закона Моисеева. И поэтому понадобился перевод читаемого на народный язык. Народным языком в это время был арамейский преимущественно, и причем это был разговорный язык не только евреев, но и доброй дюжины других народов. Перевод делали книжные левиты, сопровождавшие чтение закона не только переводом, но и надлежащими толкованиями. Народ плакал от умиления, благодаря Богу за все его благодеяния и каясь во всех грехах и преступлениях, которыми навлечен был его праведный гнев. Все это торжество было закончено заключением Нового Завета с Богом, который искреплен был подписью и печатью князей, священников и левитов. Затем священнослужители и ученые проделали огромную работу по сведению воедино всех важнейших текстов первых пяти книг Библии, в том числе и книги Второзакония. Так сложилось так называемое Пятикнижие. Все эти пять книг были провозглашены боговдохновенными, и всякое добавление, изменение или сокращение текста было отныне запрещено. Запрет этот соблюдается и по сей день. Чтобы люди не забывали закон, Эзра и Неемия повелели также, чтобы отрывки Пятикнижия читались один за другим в синагоге на протяжении всего года, по субботам и дважды на неделе. Причем чтение всех пяти книг должно было завершаться к концу года. Сразу же после праздника Рош Хашана чтение книг должно было возобновляться с первой главы книги Бытия. Таким образом, спустя 8 столетий после смерти Моисея, национальный характер евреев был окончательно сформирован. Это произошло благодаря реформам Иосии, учению пророков и нововведениям Эзры и Неемии. Вавилонские евреи, вернувшиеся в страну Израиля, принесли с собой книги и любовь к ним. Они способствовали расцвету интеллектуальной жизни в стране. Вавилонские евреи принесли с собой в свою страну и понятие синагоги, которое стало существовать наряду с восстановленным храмом. И до разрушения храма в 70-м году до нашей эры, в 70-м году нашей эры, она не затмевала его значения. Но, несмотря на культ храма, значение синагоги в жизни евреев, как в стране Израиля, так и в Вавилонии, продолжало расширяться и углубляться. Приобретенная в изгнании любовь к учености объединяла евреев различных социальных и экономических групп в тесной ячейке общины. Ставшее всеобщим уважение к знанию и науке изменило функцию синагоги. Она приобрела три самостоятельных функции – дом молитвы, дом учения, дом собрания. Таким образом, еврейская религиозная жизнь охватывала теперь молитву, учение и самоуправление. На этой основе постепенно возникли новые концепции – всеобщее образование, свобода собраний, самоуправление в изгнании. Появились и стандартные молитвенные книги, и канонизированные тексты литургии. Все это впервые было создано евреями и лишь позднее было воспринято другими народами. Мечты Авраама и Моисея о едином еврейском народе, который по внутреннему побуждению следует заветам Господа Бога, воплотились в реальность. Теперь им предстояло быть испытанным уже в истории. Центр цивилизации уже смещался с Ближнего Востока в Европу. Александр Македонский двинулся на завоевание империи, неся с собой новый образ жизни, новую культуру и новые испытания для еврейства. Но об этом мы будем говорить на следующем занятии. Медитация у нас с вами сегодня будет на 18-ю зону. Единица, рон, ар, с, унит, крон. Вот обратите внимание, здесь ток 18 зон немножко другой, немножко не такой, к какому мы привыкли. Вот. Так, двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Пранический поток, ступни. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис. Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Так, ну все, достаточно.